С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как могут развиваться отношения Южной Осетии и Абхазии с Россией в будущем? Почему оказались безрезультатными переговоры России и Белоруссии по вопросу поставок нефти в 2010 году? В Италии развернулась кампания по разоблачению фальшивых инвалидов. Вот такие темы, а кроме того, рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Одну из главных проблем наступившего года, как и года прошедшего, остается отношение России с Грузией и вопрос о будущем Абхазии и Южной Осетии. О том, как будут или могут развиваться события в этом регионе, рассуждают эксперты в материале, который подготовил мой коллега Данила Гальперович.
Признание Абхазии и Южной Осетии островным государством Науру, стоившее России, согласно публикациям некоторых масс-медиа, около 50 миллионов долларов, лишь один довольно мелкий факт в дипломатической суете вокруг двух отколовшихся грузинских территорий. Главным же остается то, что эти республики признала Россия. И как бы к этому факту ни относиться, теперь на России лежит основная ответственность за то, что там будет происходить. Именно к такому выводу приходят международные организации, призывающие Москву способствовать международному мониторингу ситуации в Абхазии и Южной Осетии. В Абхазии в конце 2009 года прошли очередные президентские выборы, не признанные большинством стран мирового сообщества, но организованные вполне демократически. В Южной Осетии ситуация другая. Там местный лидер Эдуард Кокойте подавил оппозицию, и как тратятся выделяемые России деньги, непонятно. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин говорит, что главное для обеих республик сейчас – это экономика.
У стран, которые признаны одной или несколькими странами мира, положение достаточно сложное. Очень сложно восстанавливать экономику, находясь в таком положении. Но, тем не менее, возможно. И здесь самое главное – эффективное восстановление, для чего необходимо достаточно жесткое управление теми финансами, в том числе и теми, которые эти страны получают из России. Пока, по крайней мере, в Южной Осетии это получается не очень здорово. Я надеюсь, ситуация наладится.
В Абхазии некоторые предпосылки для налаживания жизни в качестве непризнанного, но вполне функционирующего государства есть. Так считает политолог Дмитрий Орешкин.
Абхазия – это территория, которая обладает ресурсами для развития самостоятельной государственности. У нее есть приличная, хотя сильно разрушенная экономика, у нее есть ресурсы, у нее есть выход в море, и у нее есть ответственная элита, которая уже прошла через вторые выборы, причем достаточно хорошего качества. Это значит, она может существовать более или менее независимо. Да, в тесной связи с Россией, да, экономически очень сильно от нее завися, но при этом обладает возможностями для поддержания отношений с какими-то третьими странами, будь то Турция или еще что-то.
Но всем, кто посмотрит на карту, становится ясно, что между Абхазией и Южной Осетией большая разница. Поэтому сразу после войны 2008 года руководством Южной Осетии делались противоречивые заявления. То какой-то заявлял, что территория, которой он правит, войдет в состав России, то наоборот утверждал, что Южная Осетия с Северной объединяться не собирается. Владимир Жарихин утверждает, что пока о присоединении Южной Осетии к большому и хорошо вооруженному брату речь не идет. Но признает, что как отдельная административная единица территория вокруг Цхинвали скорее недоразумение, нежели реальность.
У Абхазии есть достаточно значительные ресурсы, если ими хорошо распорядиться, для того, чтобы постепенно перейти к созданию собственного бюджета, не зависящего от помощи страны России. Южная Осетия сложнее, это безусловно. Это небольшой, не самый большой, уж я не говорю об области, не самый большой район, если брать там Российскую Федерацию или другие страны. И поэтому все друг друга знают, и в этой ситуации очень сложно вести полноценную политическую деятельность.
Гораздо пессимистичнее смотрит на проблему Южной Осетии Дмитрий Орешкин.
Здесь нет ни экономики, ни населения, которое оттуда разбегается, ни перспектив самостоятельного существования. Это просто российский придаток, который существует однозначно на российские средства, причем эти средства исчезают там, как в черной дыре. Если те же самые грузины уже приняли сотни тысяч беженцев, если иметь в виду абхазских тоже, и как-то их расселили, то, несмотря на существенные денежные вливания, которые измеряются цифрами, сопоставимыми с миллиардом долларов, в В Южной Осетии прогресса мы не видим. То есть, скорее всего, там просто идет мощное коррупционное освоение вот этих финансовых ресурсов, исходящих из России. Люди оттуда будут разбегаться, причем разбегаться они оттуда будут с оружием, к нам сюда, в Северную Осетию и дальше. И заниматься они будут, скорее всего, тем промыслом, которому их научили за эти годы. То есть, крышеванию, бандитизму и грабежу.
То, что последствия для всего региона после того, как Россия взяла две мятежные республики под крыло, в целом положительные, доказывал на последней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге осенью 2009 года глава Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев.
Первое, там нет войны. И сегодня там не гибнут люди. Это огромный результат. И второе, там не будет войны, потому что никакой самый преступный политический лидер уже более не решится на военную авантюру образца августа прошлого года. Время лечит все раны, именно время, и мы применяем этот подход в других конфликтах. Раны есть, их просто не надо беспокоить тупым политическим скальпелем. Наши действия должны быть точными, адекватными и честными.
Однако Дмитрий Орешкин убежден, что Россия гораздо больше потеряла, чем приобрела.
Саакашвили в некотором образом приобрел, скорее, чем проиграл. Дело в том, что на нем жерновами висели обещания вернуть в состав Грузии две мятежные или сепаратные республики. Теперь грузинское общественное мнение так или иначе осознало, что решить эту задачу в исторической перспективе невозможно. Против лома нет приема, и вряд ли человек вменяемый потребует от Саакашвили, чтобы он лез воевать с Россией, которая там держит свои войска. Таким образом, Россия сняла с Саакашвили вот эти два жернова и перевесила их себе на шею. Да, Саакашвили мог слететь по итогам этой войны, потому что Грузия была разочарована. Но он продержался год, выдержал этот шквал критики, и теперь, собственно говоря, с него и взятки гладкие. Он может заниматься маленькой Грузией и пытаться сделать из нее европейски ориентированную территорию. К тому же, после последнего высказывания господина Кадырова, ему прямая дорога в НАТО, потому что есть все резоны для того, чтобы говорить об угрожающей с севера агрессии.
Многие эксперты признают, что грузинское руководство вело себя по отношению к нежелающим оставаться в составе Грузии республикам, мягко говоря, не безупречно. Но теперь Тбилиси не имеет там никакого влияния на происходящее, а Россия наоборот. И нет никаких гарантий того, что безопасность и стабильность под влиянием Москвы в этом регионе действительно восторжествуют. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении курсанта высшего военного авиационного училища, который сбил сослуживца. Несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался. Ректор Московского университета печати Александр Цыганенко в интервью «Радио Свобода» опроверг сообщение о забастовке студентов и преподавателей одного из факультетов. Сегодня в интернете появилось открытое письмо выпускников вуза. Они протестуют против реорганизации факультета географических искусств. Письмо подписали более 60 человек. Дата возобновления прямых переговоров о поставках российской нефти в Белоруссию пока не определена, сообщила помощник министра энергетики России Ирина Есипова. В то же время, по ее словам, консультации в дистанционном режиме продолжаются. Транзит российской нефти через белорусскую территорию осуществляется в полном объеме. Подробнее на эту тему сразу после сводки новостей. Пятеро граждан США, которые предстали сегодня перед судом в Пакистане, отвергли обвинения в планировании терактов совместно с боевиками Аль-Каиды. Местная полиция сообщила, что будет добиваться для американцев пожизненного заключения. Десятки преподавателей университета Тегерана обратились к духовному лидеру Ирана Аятолле Али Хаменеи с призывом положить конец преследованиям сторонников оппозиции. Письмо, опубликованное в интернете, подписали 88 человек. В Йемене вторые сутки по соображениям безопасности закрыты посольства США и Великобритании. Советник президента США по вопросам противодействия экстремизму Джон Бреннан заявил об угрозе готовящихся терактов на территории Йемена. На юге Афганистана при взрыве фугаса погибли четверо военнослужащих американской армии. В Индии не менее 100 человек, в основном бездомные, умерли за последние несколько дней от переохлаждения. Франция отвергла ультиматум Ирана, касающийся спора вокруг иранской ядерной программы. На днях Тегеран заявил, что сам займется производством высокообогащенного урана для нужд своей энергетики, если ядерное топливо в течение месяца не согласятся предоставить ему западные страны. Я, как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», а также с другими интересными темами, программами, интервью, записями в блогах и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Я напоминаю, вы слушаете программу «Время свободы». Как я сказал, читая сводку новостей, переговоры правительственных делегаций России и Белоруссии по вопросу поставок нефти в 2010 году оказались пока безрезультатными. Вследствие этого появились сообщения о прекращении поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. В свою очередь, эти сообщения вызвали рост стоимости на мировых биржах. Цена на нефть на бирже в Нью-Йорке в ходе первой торговой сессии преодолела отметку в $80 за баррель. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Запланированный срок 30-31 декабря Москва и Минск так и не смогли подписать соглашение об условиях поставки нефти. В итоге Россия объявила о решении поставлять нефть в Беларусь с 1 января 2010 года по схеме оплаты 100% стандартной экспортной пошлины. В 2009 в цену входила спецпошлина в размере 35%. Белорусская сторона настаивает, что от 6 до 9 миллионов тонн ежегодно, поставляемой в страну нефти, должны облагаться льготной пошлиной. В свою очередь, правительство Беларуси заявило о беспрецедентном давлении со стороны России на переговорах о поставках нефти. Как сообщили в пресс-службе Совета министров Беларуси, белорусской стороне было предложено нарушить базовый договор о формировании таможенного союза, который был подписан главами Беларуси, России и Казахстана. Уход от этих договоренностей и выведение целого энергетического сектора Беларуси за пределы подписанных соглашений во многом подрывают достигнутые договоренности по дальнейшей интеграции государства. И хотя переговоры продолжаются 4 января, аналитики предполагают, что очередная сырьевая война может привести к новому витку напряжения на межгосударственном уровне, говорит эксперт в белорусско-российских отношениях, политолог Андрей Суздальцев.
Ни о какой нефти на халяву 6 миллионов тонн вообще не может быть речь. Но они, по-моему, это не понимают. Попытаются, конечно, давить в плане чисто пропагандистском. Экономический вопрос, приобрел такую политическую значимость, выливается все это потихоньку в стандартную российско-белорусскую нефтяную войну. Сейчас в запале могут произойти очень серьезные вещи. Белорусы могут просто попасть в ловушку, потому что когда белорусская страна начинает привлекать там Евросоюз, Киев, американцев там, и так далее, это уже не союзные отношения. Они могут нарваться на фактический развал союзных соглашений.
4 января концерн «Белнефтехим» опроверг утверждение о прекращении поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Нефть из России поступает, предприятия работают в обычном режиме, заявила пресс-секретарь концерна Марина Костюченко. Однако и в офисе Новополоцкого «Нафтана», и в администрации Мозырского НПЗ ситуацию с поставками сырья из России комментировать отказались. Тем временем в официальных СМИ тема нефтяной войны комментируется в достаточно жестких тонах. Декан юридического факультета Белгосуниверситета Сергей Балашенко в интервью белорусскому телеграфному агентству заявил, нельзя допускать избирательного прочтения правовых норм. Мол, такой вывод может быть сделан лишь при неверном прочтении статьи 2 соглашения между Россией и Беларусью в области экспорта нефтепродуктов. Пошлина в размере 100% могла бы применяться, если бы норма статьи состояла из двух отдельных предложений. Первое, которое бы определило размер пошлины вне зависимости от наличия других условий, а второе определило бы применение коэффициентов. Вместе с тем, утверждает Балашенко, это не соответствует действительности, так как конструкция статьи такова, что она едина и содержит два неразрывных условия. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В эфире программа «Время свободы». В русском интернете появилось открытое письмо выпускников Московского государственного университета «Печати». Они протестуют против реорганизации факультета графических искусств и заявляют о начале забастовки студентов и преподавателей. Ректор университета опровергает информацию о забастовке и отвергает обвинения в свой адрес. В причинах конфликта разбиралась сегодня моя коллега Кристина Горелик.
С 4 января студенты и преподаватели начинают забастовку в защиту факультета графических искусств. Так говорится в открытом заявлении, размещенном в интернете. Там же можно прочитать и о причинах столь несвойственного для художников шага. Это желание ректората реорганизовать факультет графических искусств в факультет художественно-технического оформления печатной продукции. Группа студентов, выпускников и преподавателей факультета считают, что реорганизация приведет к развалу уникальной высшей художественной школы, одной из старейших в стране. В открытом письме, которое на данный момент подписали 63 выпускника университета печати, написано: «Администрация под предлогом оптимизации производит фактическое уничтожение факультета, пытается кардинально изменить учебный процесс и перепрофилировать факультет. Атаки подвергаются фундаментальной для этой школы дисциплины – рисунок и живопись, история искусств и шрифт. Происходит сокращение часов по профилирующим предметам. Введен запрет на совместительство для педагогов с кафедры рисунка и живописи. Несогласных запугивают, принуждают уволиться по собственному желанию. Происходит травля заведующего кафедрой рисунка и живописи Котлярова». Ректор университета печати Александр Цыганенко опровергает сообщение о намеченной забастовке.
Идут нормальные экзамены. Студенты сидят в аудиториях, готовятся к ответам. Преподаватели на месте.
То есть никакой забастовки
нет? Никакой забастовки нет. Но когда один человек, неизвестно откуда взявшийся, никакого отношения к университету не имеющий, объявляет о забастовке, то, наверное, все-таки надо как-то иногда разбираться, что это за человек и какие цели он преследует.
А проблемы существуют на факультетах или нет?
Вы знаете что, так сказать, проблемы в любом вузе существуют, но они решаются всегда таким образом, чтобы ученые советы рассматривали, коллективы встречались, обсуждали и многое другое делали. Просто частные интересы у некоторых людей. И извините, информационный, так будем говорить, бандитизм.
Это не первый конфликт в университете. Еще в сентябре 2009 года группа преподавателей и студентов объявляли предупредительную однодневную забастовку. Письмо студентов с протестом против действий администрации тогда подписали около 300 с лишним студентов. Бывший выпускник университета печати художник Александр Чаузов помнит похожий конфликт в учебном заведении еще несколько десятилетий назад.
Это было уже в 60-х годах. И факультет назывался художественно-техническое оформление печатной продукции. Там были лидеры, они, значит, шли по пути. Книга – это машина для чтения, вот так говоря, языком конструктивистов книги. Основной костяк, архитектоника книги, набор, именно который относится к конструированию книги, а не ее художественное графическое оформление. Такой небольшой загиб в сторону техницизма, он, конечно, встречен был отрицательно старыми кадрами. Это были ученики и Фаворского, и Андрея Дмитриевича Гончарова, когда иллюстрация у нас процветала. Конечно, это закончилось, захлебнулось. И тут опять вот приобрел направленность именно художественного оформления, а никак не технического. Если даже и победит, может быть, этот техницизм, то на очень короткое время. Ну, и как можно изучать пластику человеческого тела по манекенам? Мне, например, это непонятно. Я, правда, тоже отношусь к старшему поколению уже. Одно это, конечно, настораживает и очень-очень опасно.
Художник Александр Чаузов считает противостояние в учебном заведении конфликтом поколений и очень надеется, что факультет графики не коснутся сильные изменения, которые могут развалить одну из трех лучших школ подготовки художников-графиков в России. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Италии развернулась кампания по разоблачению фальшивых инвалидов. Власти полагают, что некоторые из более чем 2 миллионов человек, получающих пенсии на основе документов о нетрудоспособности, получили их обманным путем. После тщательной проверки государство намерено сэкономить на этой бюджетной статье до 1 миллиарда евро в год. Из Рима сообщает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
В бюджетный закон Италии на 2010 год включено финансирование инспекционных проверок 400 тысяч заключений врачебно-трудовых комиссий, выдавших справки об инвалидности. Проверка будет проводиться в отношении лиц в возрасте от 18 до 77 лет, имеющих различные группы инвалидности. Национальный институт социального обеспечения, выплачивающий пенсии по инвалидности, определил критерии проверок. Одним из них является процентное соотношение инвалидов к общей массе населения на уровне провинции. Чем больше инвалидов в данной местности, тем большая вероятность того, что среди них имеются лица, незаконно получающие пенсии по инвалидности. Другим критерием является получение лично инвалидом пенсии на почте, без перечисления пенсии на банковский счет или без выдачи пенсии доверенному лицу. По логике организаторов кампании проверок, если человек в состоянии самостоятельно являться за пенсией в местное почтовое отделение и выстаивать длинные очереди, то, возможно, он не так уж и болен и в состоянии работать и самостоятельно обеспечивать себя. Всего в Италии пенсии по инвалидности вследствие болезней получают 2 миллиона 600 тысяч человек, ежемесячно получающих в среднем пенсии в 450 евро, на общую сумму 12-13 миллиардов евро ежегодно. Целью проверок является ежегодная экономия в 300 миллионов евро. Однако, по некоторым оценкам, экономия может достичь и 1 миллиарда евро в год. Проверки будут проводиться перекрестным методом. Местные управления здравоохранения, в ведении которых находятся врачебно-трудовые комиссии, направят медицинские заключения в Национальный институт социального обеспечения на вызывающих подозрения пенсионеров по инвалидности. Туда же поступят данные о суммарных доходах пенсионеров. Лица, имеющие личный годовой доход 5000 евро, теряют право на получение пенсии по инвалидности. Инспекторы также будут проверять данные о выдаче, замене или продлении водительских удостоверений, чтобы выявить возможных инвалидов по зрению, имеющих право на управление автомобилем. Транспортными средствами. Я задаю вопросы Патриции Фатикони, социальному работнику, занимающемуся оформлением пенсий по инвалидности. Чем объяснить широко распространенную практику выдачи фальшивых пенсий по инвалидности?
По моему мнению, данное явление ограничено. Оно приобретает размах в период одобрения очередного бюджета, поскольку, учитывая государственный долг, предпринимаются попытки урезать как можно больше расходную часть бюджета, в частности, государственные пособия.
Каково, по вашему мнению, реальное соотношение между фальшивыми пенсиями по инвалидности и общим количеством пенсий?
Я полагаю, что количество фальшивых пенсий незначительно, но через средства массовой информации предпринимаются попытки внушить населению, что единственное значительное бремя, ложащееся на государственный бюджет, это фальшивые пенсии по инвалидности.
Чем рискуют фальшивые инвалиды в случае их разоблачения?
Немедленное прекращение выплаты пенсии и уголовное преследование. Но, как часто бывает в Италии, настоящие виновники, я имею в виду врачебно-трудовые комиссии, всегда уходят от ответственности.
В последнее время достоянием общественности стали вопиющие случаи разоблаченных липовых инвалидов. Полностью незрячий житель Болоньи регулярно упражнялся в стрельбе на полигоне. Жительница Палермо, страдающая серьезным недостатком слуха, работала телефонисткой в колл-центре. Житель Рима, не способный передвигаться без сопровождающего лица, участвовал в марафоне. Забегах. Целая неаполитанская расширенная семья в составе 20 человек получала пособия и пенсии, так как все члены семьи в полном составе были признаны непригодными к трудовой деятельности. Но пальма первенства в изобретательности принадлежит жителю Перуджи, который, будучи незрячим на правый глаз и частично незрячим на левый, управлял автомобилем. Будучи остановленным дорожной полицией, изворотливый перуджиец объяснил изумленным полицейским, что после посещения им Лурдской святыни произошло его чудесное исцеление, и он прозрел. Всеволод Гнетий для радио «Свобода», Рим.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении курсанта высшего военного авиационного училища, который сбил сослуживца. Несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил уставных взаимоотношений». Ректор Московского университета печати Александр Цыганенко в интервью «Радио Свобода» опроверг сообщение о забастовке студентов и преподавателей одного из факультетов. Сегодня в интернете появилось открытое письмо выпускников вуза, которые протестуют против реорганизации факультета графических искусств. Дата возобновления прямых переговоров о поставках российской нефти в Белоруссию пока не определена, сообщила помощник министра энергетики России Ирина Есипова. В то же время, по ее словам, консультации продолжаются. Пятеро граждан США, которые предстали сегодня перед судом в Пакистане, отвергли обвинения в планировании терактов совместно с боевиками Аль-Каиды. Местная полиция сообщила, что будет добиваться для американцев пожизненного заключения. Десятки преподавателей университета Тегерана обратились к духовному лидеру Ирана Аятолле Али Хаменеи с призывом положить конец преследованиям сторонников оппозиции. В Йемене вторые сутки по соображениям безопасности закрыты посольства США и Великобритании. Советник президента США по вопросам противодействия экстремизму Джон Бреннан заявил об угрозе готовящихся терактов на территории Йемена. На юге Афганистана при взрыве фугаса погибли четверо военнослужащих американской армии. В Индии не менее 100 человек, в основном бездомные, умерли за последние несколько дней от переохлаждения. Мы продолжаем программу «Время свободы». И я напоминаю, что итоговый выпуск «Время свободы» выйдет в эфире, в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. И сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шар. И Андрей, добрый вечер, и вам слово.
Спасибо, Александр. Российско-белорусский нефтяной конфликт – главная тема сегодняшнего дня. Беседы с экспертами, подробно представим белорусскую позицию, поговорим о ее слабостях и политических причинах конфликта в экономике между Минском и Москвой. Поговорим о новой кампании, которую разворачивают в России российские власти. Это в очередной раз борьба с пьянством, чем она может окончиться и какой будет цена водки в ближайшие месяцы в российских магазинах. В конце программы поговорим об амбициозном архитектурном проекте в Объединенных Арабских Эмиратах. Сегодня торжественно открывается самый высокий небоскреб в мире. Высота башни Дубая 818 метров. Об этом проекте я беседовал с московским архитектором Юрием Аввакумовым, который видел это чудо техники своими глазами.
Скорее это строительное чудо, чем архитектурное. Вообще любая башня это, конечно, знак амбиций, и архитектурные амбиции здесь после амбиций заказчика и строителя играют самую маленькую роль. В башнях архитектор довольно трудно выразиться, потому что там другие факторы, размер имеет значение. В общем, понятно, что с библейских времен человек стремился вверх, и дело там не в архитекторах вовсе. Среди небоскребного строительства там 1, 2, 3 фамилии приходят на ум, когда мы говорим о небоскребах, собственно. Но иногда башня – это некоторое техническое строительного умения. Вот мы умеем строить до там вот такой-то высоты. И это означает, что действительно строительные технологии очень высоко развиты. В этом смысле это какая-то такая вещь, почти как полет в космос.
У вас лично, например, эта башня какие больше чувства вызывает? У меня, например, она вызывает чувство недоумения, в первую очередь. Зачем это нужно?
Бывает очень много плохих небоскребов, очень некрасивых, претенциозных, что ли. В этом смысле это игла, она так смотрится с большинства точек. Она, конечно, вызывает скорее положительные эмоции, чем какой-то вытянутый по вертикали сундук. В общем, нет, мне она скорее нравится. Другое дело, что когда начинаешь понимать, зачем это в пустыне, да зачем это то да сё, то там возникает масса вопросов. Ну, вот она производит такое же впечатление, как, я не знаю, как вот в Москве производила когда-то, да и до сих пор производит Останкинская телебашня. И отовсюду видно, ты видишь ее там, не знаю, из окна, из огорода. Пропорционально очень тонкая вещь. Другое дело, что она, когда оказываешься ближе, то не такая уж она, конечно, игла, но все равно она как-то очень ловко спропорционирована.
У башни Дубая московский архитектор Юрий Аввакумов. Подробнее об этой и других главных темах дня в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что программу «Итоговый выпуск «Время свободы», как всегда, ведет Андрей Шары. Радио «Свобода» продолжает подводить итоги ушедшего года. И по нашей просьбе корреспонденты «Радио «Свобода» в разных странах в конце 2009 года задавали прохожим на улицах городов такой вопрос: с чего бы вы пожелали россиянам в грядущем десятилетии? Очередной опрос из Сербии. Его подготовила корреспондент «Радио «Свобода» в Белграде Айя Куге.
Желаю, чтобы у граждан России было больше денег, чтобы жили лучше и чтобы не осуществлялись плохие прогнозы о климатических переменах, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Да буду богатый,
быть богаче, умнее и меньше пить.
А оно, чтобы Руси пожелал?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
пожелала бы им мало дойти до смены власти.
Пожелала бы смену властей, а не как сейчас. Немного Путин, немного Медведев. Всегда лучше иметь новые силы. России нужно решить вопрос поставки энергоресурсов, газа, чтобы она не дергала всю Европу. А что касается народа, чтобы хорошо жили и неимущие, а не только олигархи.
Олигархи менее хвалы, так скажем.
Я бы пожелал, чтобы государство в течение 10 лет от сырьевой базы превратилось в технологическую базу. Это было бы намного лучше для страны в целом и для российского народа.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть меньше занимаются политикой, а больше культурой, музыкой, кино, театром, балетом, чтобы родились новый Чайковский, Шостакович, новый Чехов и Булгаков, чтобы меньше заботились о массовой культуре, а больше уделяли внимание вечным ценностям.
Напомню, что опрос на улицах Белграда провела корреспондент Радио Свобода Ая Куги.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Мировая политика». В ушедшем 2009 году исполнилось ровно 20 лет со дня падения Берлинской стены. Это событие, напомню, отмечалось в Германии как настоящий огромный праздник, который стал свидетельством того, что объединение страны идет успешно и открывает для нее все новые перспективы. Об этом в рубрике «Мировая политика» аналитический материал корреспондента «Радио Свободы» в Берлине Юрия Векслера.
Этому празднику не смог помешать даже постоянно шедший дождь, превративший трибуну для ораторов перед Бранденбургскими воротами в окруженный водой островок, над которым, точнее, все же над каждым выступавшим, представитель организаторов праздника держал развернутый зонт. Несмотря на непогоду, и у берлинцев, и гостей столицы, которых собралось примерно 10 тысяч, и у участников церемонии это были Ангела Меркель, ее высокие гости Николай Саркози, Гордон Браун, Дмитрий Медведев, Хиллари Клинтон, Михаил Горбачев и другие, было хорошее настроение. Дмитрий Медведев даже произнес несколько слов по-немецки с добавкой английского.
Meine Damen und Herren, liebe Berliner, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Вольреген ун просперитет. Алес гуте.
Ангела Меркель сказала о днях падения Берлинской стены. Да, дамы и господа, это было время перемен, которое Германию, Европу и мир, разделенный на два блока, снова сделало единым целым. Закончилась наконец-то холодная война, и началась эра единства, права и свободы для Германии и для всей Европы. Ангела Меркель процитировала три первых слова современного гимна Германии «Единство, право и свобода». В центре внимания журналистов был и Михаил Горбачев, по-прежнему популярный в Германии. В этот день ему поставили памятник при жизни, установив его бюст рядом с бюстом Гельмута Коля в пассаже издательства Акселя Шпрингера. О Горбачеве говорит Норберт Кухинке, в прошлом корреспондент журналов «Шпигель и Штерн», тот самый, что прославился ролью слависта в фильме Георгия Данелия «Осенний марафон».
Для этого такого перелома надо отважных людей. И Горбачев начал, да? Это уже он сегодня в России недооценен. Он очень много делал. Если бы не был Горбачев, не было бы распада этого Востока, и стена стояла бы еще, если не был бы Горбачев. А многие говорят, ну и пусть говорят, что эти смелые немцы в демонстрации, но демонстрации, понятно, они уже были не так опасны. Уже думали, когда уже Горбачев сказал «суверенное государство», уже Красная Армия не будет вмешиваться, было понятно, они уже пошли на улицу. Да? Знаете, Тогда они были смелые, потому уже так не было опасно. А сама основа – это Горбачев.
Открывая в старинной вилле Сюнинген, прилегающем к Берлину районе Потсдама, новый музей стены, Ангела Меркель напомнила про находящийся рядом с виллой Сюнинген мост Глиники, тот самый, на котором в течение многих послевоенных лет происходили обмены арестованными шпионами между Востоком и Западом. Само здание виллы Сюнинген простояло весь период существования стены на пограничной, закрытой для населения полосе. Вспоминая об этом, Ангела Меркель сказала: «В истории того здания, которое находится непосредственно около моста Глиники, неотделимы друг от друга мечта и травма нашей однажды разделенной и все же объединившейся нации». Меркель напомнила в этот день о тех людях, которые заплатили своей жизнью на границе ГДР за желание оказаться на Западе. Но вернемся к главному месту торжеств – Бранденбургским воротам. Помимо концерта рок-звезд, там была проведена символическая акция «Падение по принципу домино» 1000 расписанных блоков, напоминавших сегменты Берлинской стены. А начинал торжество у Бранденбургских ворот великий тенор Пласидо Доминго, который по-немецки пел неофициальный гимн Берлина, вот уже более 100 лет популярную песенку «Берлинский воздух». Падение стены и объединение Германии было, по мнению большинства немцев, благом, хотя и сегодня есть те, кто жалеет о старых ГДРовских временах. 20 лет назад, после падения Берлинской стены, канцлер Гельмут Коль обещал жителям ГДР, что вскоре после объединения они увидят на своей территории цветущие ландшафты. Это чересчур красивое и неуклюжее выражение «цветущие ландшафты» в Германии часто цитируют, по его поводу принято иронизировать, но канцлер Ангела Меркель, которая, кстати, сама, как выходец из ГДР, символизирует успех объединения Германии, без тени иронии сказала: «Конечно, этих ландшафтов уже действительно много. Если вы вспомните уровень загрязнения окружающей среды в ГДР, который был результатом работы промышленности, загрязненности рек, то в этих вопросах произошли такие изменения к лучшему, о которых жители тогдашней ГДР и мечтать не могли бы. Или, например, чрезвычайно низкая в ГДР ожидаемая продолжительность жизни. Этот показатель теперь в новых землях почти такой же, как и в старых. Этого удалось достичь посредством улучшения состояния окружающей среды и улучшения медицинского обслуживания. Это, однако, не компенсирует то, что в новых федеральных землях безработица вдвое выше, чем в старых. Поэтому мы говорим, что для полного уравнивания условий жизни старых и новых земель нам предстоит еще немало сделать. В этом смысле объединение Германии еще не полностью завершено. Берлинский воздух, о котором пелось и поется низкоиронически, за 20 лет после падения стены стал и продолжает становиться все более чистым во всех смыслах этого слова. И предстоящее 3 октября 2010 года празднование 20-летия объединения страны должно стать как бы продолжением праздника падения стены и подведением предварительных итогов трудного срастания того, что было когда-то насильственно разъединено.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении курсанта высшего военного авиационного училища, который сбил сослуживца. Несмотря на усилия врачей, молодой человек скончался. Ректор Московского университета печати Александр Цыганенко в интервью «Радио Свобода» опроверг сообщение о забастовке студентов и преподавателей одного из факультетов. Пятеро граждан США, которые предстали перед судом в Пакистане, отвергли обвинения в планировании терактов совместно с Аль-Каидой. В Йемене вторые сутки по соображениям безопасности закрыты посольства США и Великобритании. На юге Афганистана при взрыве фугаса погибли 4 военнослужащих американской армии.
Мир
в нулевые предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Холл.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Мировые цены на нефть достигли сегодня почти 81 доллара за баррель, максимума за два последних месяца. А в целом за 2009 год нефть подорожала на 78%. Такого роста не было уже 10 лет. Какие факторы будут определять динамику цен на нефть в 2010 году? Об этом эксперты в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Стремительный рост цен на нефть в последние годы перед финансовым кризисом часто связывали с ростом спроса со стороны бурно растущих и развивающихся экономик, в первую очередь Китая и Индии. Но в 2008 и 2009 году темпы роста в обеих странах незначительно сократились, тогда как цены на нефть в 2008 году упали почти в 5 раз, а в 2009 наоборот повысились почти вдвое. Значит, более значимыми оказались другие факторы, первым из которых обычно называют биржевые спекуляции. Из Нью-Йорка аналитик инвестиционной компании Oppenheimer Фейдел Гейт.
Спекуляции стали главной причиной стремительного роста цен на нефть. И никаких сомнений здесь быть не может. Судите сами, всего за один год цена удвоилась с 70 до 140 долларов за баррель. В таком повышении, скажем, 20 долларов еще можно объяснить действительно ростом спроса, но остальные это 50 долларов – это чистая спекуляция на рынке. Именно поэтому, когда разразился финансовый кризис, цена нефти упала не на 20 или 30%, а на целых 70%. Если бы она определялась только соотношением спроса и предложения, столь стремительного падения мы бы не увидели. С другой стороны, как только шок от кризиса начал проходить, но при этом спрос вырос лишь незначительно, цены на нефть за весь 2009 год повысились на 60%, а к минимуму, отмеченному в декабре 2008 года, почти на 120%. Хотя это никак не соответствует тому, что происходило и происходит в мировой экономике. В чем же причина? Опять-таки, это просто спекуляции на рынке.
Из Германии сотрудник Рейнско-Вестфальского института мировой экономики профессор Мануэль Фрондель.
На мой взгляд, значение фактора Китая и Индии оказалось преувеличенным. Цены на нефть формируются под влиянием множества составляющих, и рост экономик стран Юго-Восточной Азии определенно не является решающим среди них. Дело скорее в том, что нефть стала объектом рыночных спекуляций, так же, как сейчас таким объектом оказываются акции компаний на мировых биржах. Низкие банковские ставки во всем мире побуждают инвесторов прибегать в поисках новых источников прибыли к разного рода спекулятивным сделкам, которые в итоге приводят к образованию на этом рынке очередных пузырей. Этим, кстати, отчасти объясняются и нынешние относительно высокие цены на нефть и даже ее новое возможное подорожание.
В июле 2008 года нефть стоила 147 долларов за баррель, а всего через 5 месяцев 33 доллара. То есть всего за полгода мы увидели сразу обе крайности. Но значит ли это, что средний, чисто арифметический уровень цен между ними может считаться неким более или менее адекватным текущей ситуации на нефтяном рынке и в мировой экономике? Из Вашингтона эксперт исследовательского института Брукингс профессор Джавад Салихи из Фахани.
На мой взгляд, столь резкое падение цен на нефть было вызвано в первую очередь неожиданным расширением предложения нефти на рынке, а до этого спекуляции на рынке, ошибочно базировавшиеся на том, что спрос, дескать, будет намного превышать предложение, привели к взлету цен чуть ли не до 150 долларов за баррель. В результате на рынке образовался пузырь, который закономерно лопнул, точно так же, как до него лопнул пузырь на рынке недвижимости. Люди вдруг поняли, что цена на нефть выше уже не пойдет. пойдет. В результате спроса упал так резко. И в первые месяцы это очистило рынок от спекулянтов. С тех пор цены повысились и установились в районе 70-80 долларов за баррель. Но даже на таком уровне они, на мой взгляд, продолжают оставаться несколько завышенными, если учитывать реальное состояние мировой экономики. Это можно объяснить тем, что на мировом нефтяном рынке по-прежнему сохраняется некая неопределенность относительно того, каким в ближайшем будущем окажется реальное предложение нефти на нем.
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2015 году нефть будет стоить примерно 100 долларов за баррель, но она уже сегодня стоит 70-80 долларов. Или адекватный текущей ситуации уровень цен ниже. Из Мюнхена директор немецкого исследовательского института ИФО Ханс Дитер Карл.
Судя по последним исследованиям, если бы нефть не была объектом спекулятивных сделок, то один баррель стоил бы на 10-15 долларов меньше, чем он стоит сегодня. Хотя, конечно, точно оценить влияние финансовых спекуляций на ценообразование нефти весьма сложно. На мой взгляд, если учесть все факторы текущей мировой экономической конъюнктуры, нефть должна стоить не более 60-70 долларов. Такая цена, как мне представляется, вполне адекватно отражала бы реальную ситуацию.
В течение 2009 года мировые цены на нефть повысились в целом на 78%, и сегодня они превышают 80 долларов за баррель.
С экономической панорамой вас сегодня знакомил Сергей Синиц.
Вы слушаете «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сетевые разговоры», подготовленная Ольгой Серебряной.
Новый год начался в российской политической блогосфере с обсуждения последнего события года уходящего, с несостоявшегося новогоднего гуляния на Триумфальной площади сторонников стратегии 31. На сей раз милицейский разгон акции вызвал больший резонанс, чем обычно, поскольку задержана была в том числе и 82-летняя правозащитница, глава московской хельсинкской группы Людмила Михайловна Алексеева. Вот что она рассказывает о задержании в своем блоге.
Поскольку митинг нам не разрешили, мы намерены были провести вместо митинга новогоднее гуляние под елкой на Триумфальной площади в 6 часов вечера. Чтобы это намерение не вызывало никакого сомнения, я даже обрядилась Снегурочкой. Придя на Триумфальную площадь, мы обнаружили, что вся она заставлена огромными военными грузовиками, а елка вообще огорожена так, чтобы к ней нельзя было подойти. Я беспокоилась, не замерзну ли на площади, но мне это не грозило. Минуты через 2-3 после нашего появления на нас напали менты. Довольно грубо. Но благодаря тем, кто меня окружал, меня переместили в автобус безболезненно. В автобусе было человек 15. Нас больше часа возили из одного отделения в другое. Наконец, остановили нас Ретинки возле Мещанского ОВД.
Не все российские блогеры поддержали Людмилу Алексееву. К примеру, журналист Владимир Соловьев предпочел защищать праздники.
Зачем устраивать во время народных новогодних гуляний акцию несогласных? Бедная госпожа Алексеева в костюме Снегурочки, в компании Лимонова и еще нескольких десятков человек. Какую цель преследует? Если все политические карлики ломанутся вокруг Кремля под Новый год маршировать, то праздника не будет. Дед Мороз, разглядев таких Снегурочек, убежит в Лапландию, отказавшись от прописки в Великом Устюге. Единственное, чего удается добиться несогласным, так это стойкого отвращения как к их методам, так и к ним самим. Жаль, среди них ведь есть и уважаемые люди, как госпожа Алексеева. Но что-то застилает им глаза. Хочу праздника с иными снегурочками, а политичными.
Пользователь ЗУС дал по-гегелевски исчерпывающие разъяснения задержания Алексеевой, усмотрев в нем рядовое появление действительности всего разумного.
Если бы Снегурочку не арестовали, все были бы недовольны. Снегурочка была бы недовольна, что кровавый режим разрешает ей свободно делать что угодно. Это значит, заграничные гранты опять урежут. Либеральная часть населения испытывала бы неясное недовольство от того, что кровавый режим поступает не как кровавый, и тем самым разрушает сложившуюся
сложившуюся картину мира этой части населения. Кровавый режим был бы недоволен, потому что режим всегда должен максимально контролировать все части населения. В этом смысл государства. Консерваторы были бы недовольны, потому что власть бездействует. Иностранцы были бы недовольны, потому что если режим не проявляет себя должным образом, значит и борцы с ним не нужны. А если не нужны борцы, значит надо менять доктрины, закрывать отделы, заново формировать бюджеты. А так все довольны. Всего-то арестовали Снегурочку. Все на местах, все при делах, все получают деньги за работу. И никто не пострадал.
Идеолог стратегии 31 Эдуард Лимонов так откомментировал разлившееся по ЖЖ обсуждение ареста Алексеевой.
Впечатление от большинства комментариев. Их авторы – растяпы, глупцы, остолопы, завистники, адепты уныния. Им чудятся сложнейшие заговоры и комбинации вокруг. Мир намного проще. У половины комментаторов просто ложное, пропитанное пессимизмом мировоззрение. Врагов стратегии 31 на самом деле немного. 31 января у нас новое свидание с властью на Триумфальной.
В англоязычной блогосфере много шуму наделала статья о так называемом капсульном отеле в Токио, опубликованная в «Нью-Йорк Таймс». В ней рассказывается об открытом еще 20 лет назад отеле «Синдзуку 510», где вместо номеров гости могли снять только койку, как в морге. Проект был рассчитан на служащих, по каким-то причинам не успевших вернуться домой после работы. Однако сейчас почти треть капсул снимается как постоянное жилье. Они стали домом для безработных японцев, которые больше не могут позволить себе более просторное жилище. Впрочем, даже капсула, аренда которой стоит $620 в месяц, для многих может стать непозволительной роскошью. Статья произвела впечатление на читателей известного техноблога Gizmodo.com, где обычно рассказывается о событиях из мира потребительской электроники, гаджетов. Как выяснилось, многие американцы пользовались услугами капсульных отелей, однако им трудно представить, как там можно жить.
Я останавливался в капсульном отеле в Осаке. Было даже мило. Там был большой холл с телевизором, а сама капсула вполне уютная. Самая большая проблема состояла в том, что без четверти шесть у всех, кому пора было на работу, звонили будильники. Потом звенело в четверть седьмого, потом без четверти семь. Учитывая, что капсула закрывается занавеской, двери там нет, слышимость идеальная.
У другого комментатора впечатления остались не такие радужные.
Я много раз останавливался в капсульном отеле, но даже одна проведенная там ночь – это испытания. После трех ночей подряд я превращался в зомби. Но чтобы снять на такие деньги что-то поприличнее, надо очень далеко отъехать от Токио.
Появление этого сюжета на Gizmodo не случайно. Всего два месяца назад там рассказывалось об открытии нового капсульного отеля категории люкс Найнавасу, оборудованного по последнему слову техники. Тогда блогеры восприняли эту идею с большим энтузиазмом.
Рубрика «Сетевые разговоры» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Два последних часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.